Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, экономический спад и ситуация на Северном Кавказе. И наука. Третий рейх и труды выдающегося алгебраиста. Как мы уже сообщили в новостях, в среду президент России Дмитрий Медведев признал, что ситуация на Кавказе в последние месяцы ухудшилась. Но, конечно, виной тому, как полагают в Кремле, недостаточные меры, предпринимаемые правоохранительными органами. И дальше довольно типичная реакция – предоставить правоохранительным органам дополнительные возможности. Но только ли в этом состоит функция центральной власти? В дискуссии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Несколько месяцев назад меня поразил мониторинг Минрегиона, в котором были рейтинги воздействия кризиса на все субъекты Федерации России. Так вот, лидером стабильности Минрегионов объявил Ингушетию. Ну, по цифрам понятно, как до кризиса фактически не было производства, так и в кризис ничего не изменилось. Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Давайте по порядку. Первое. Размер дотации не изменился. Как было, 93% в Чечне, 90% в Ингушетии. Ну, получше ситуация в Северной Осетии, там где-то процентов 60% дотационность. Так все и осталось. Более того, Чечня, как и кормилась раньше по особому, не средние доходы бюджета на душу населения в 2,5 раза выше, чем на Северном Кавказе по другим субъектам. Это как бы особая система поддержки с очень высокими перечислениями. Дотации, как распределялись, дотации на сбалансирование, сбалансированность бюджетов, это сверх того, что дают еще трансферты на выравнивание. И в этих дотациях Чечня идет лидером. Ингушетии достается реально меньше, потому что до последнего времени, видимо, считалось, что там можно уложить меньшими деньгами. Думаю, сейчас приоритеты будут пересмотрены. Это с точки зрения экономики бюджета. Экономический спад реально коснулся только Северную Осетию и отчасти Кабардино-Балкарию. И там есть понятный и простой ответ, объяснение. Дело в том, что эти две республики – лидеры по производству алкогольной продукции. В кризис водка очень быстро ушла в теневую сферу, и легальные показатели стали существенно сокращаться. Я не уверена, что сократились объемы производства, но легальная их фиксация сократилась точно. По поводу занятости. Когда эти республики пиком безработицы почти все, так они и остались таковыми. Но проблема в том, что теперь мы получаем в этих республиках очень серьезную и опасную добавку безработных, которых раньше не фиксировали. И это отходники. Те, кто торговал, строил, работал в других регионах России. Там экономическая активность резко свернулась. И в первую очередь освобождались от тех, ну, которых называют гастарбайтерами, как хотите. И в Дагестан вернулось огромное количество жителей горных селений, равнинных деревень, у которых теперь по-настоящему нет работы. Ровно то же происходит и в других республиках с молодой структурой населения и с растущей его численностью. И этот риск очень серьезный. По доходам населения, тут как о покойниках, либо ничего, либо хорошо. Мы не имеем адекватной статистики доходов по республикам Северного Кавказа. Мы не можем мерить такую огромную часть теневых доходов. Поэтому формально у нас самый бедный Дагестан, но те, кто был в Махачкале и смотрел, как застраиваются пригороды этого центра, поймут, что все не так просто. Поэтому по доходам, на мой взгляд, есть реальное сокращение, но померить его невозможно.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович.
Ну, у меня одно слово есть только, называется безысходность. Именно сейчас, вот через 10 лет после Чеченской войны, второй, объективно пересекаются негативные тенденции. Подросло поколение, которое не было воспитано никаким образом, боевое поколение, те мальчишки, которые в 7-10 лет наблюдали за войной, текущей вокруг них, которые не получили никакого образования, но которые очень хорошо умеют стрелять, и у которых в голове типичный боевой опыт. Им сейчас около 20 лет. У них нет никакого будущего. Одновременно ослабла экономическая ситуация. В Все эти разговоры про повышение развития экономики, занятие какое-то население там, на местах, это все было ясно, что это разговоры было 10 лет назад, сейчас это стало очевидным. Наталья Васильевна совершенно справедливо указала, что де-факто фактором стабильности была возможность оттока населения во внутренние территории России. Сейчас эта возможность сужается, потому что в большой России кризис. Всякие соображения насчет того, что надо было бы построить в Чечне какого-либо производственного комплекса для того, чтобы там работали чеченцы, это все, с моей точки зрения, просто неадекватная оценка ситуации, исходящая из ложных ценностных установок нашего руководства. Я с ужасом вспоминаю, как буквально 2 года назад говорили, что АвтоВАЗу следует построить свой филиал на 8 тысяч рабочих мест для того, чтобы занять людей в Чечне. Мне казалось, что это просто болезненный бред.
Это люди, которые живут совершенно в другой стране, в вымышленной стране.
Ну, конечно.
Потому что в период советской власти экономика в Чечне, вот имеется в виду промышленная, это была русская экономика. Это были те самые русские, которых в Чечне сейчас
которые
нет.
Которые уехали.
Да, которых нет в Чечне. Давайте мы, и я одновременно и к Наталье Васильевне обращаюсь. Может быть, все-таки нужен российский Деголь? Я понимаю прекрасно, что юридической процедуры отделения этих республик нет. Но если речь идет о таком курсе, потому что все-таки более-менее понятна аналогия. Так же, как Алжир времен додеголевских стал чужим абсолютно, и совершенно было очевидно, что с этим что-то надо делать, хотя все было ужасно. И действительно потребовался гигантский авторитет Деголя, его решительность, его мужество, чтобы весь этот кошмар пережить. И на самом деле он в конечном итоге и похоронил Деголя политически. Может существовать такая возможность? То есть Кавказ вне России?
Я против по двум причинам. Причина первая. Не надо мерить все это коротким историческим отрезком. Есть понятие терпения. И мы можем, например, сравнить уровень развития городского населения, элит, отношений в Северной Осетии, да, и в других республиках, и увидеть урбанизацию, там 70% городского населения, гораздо более высокий уровень образования, способствует тому, что контуры институтов начинают более походить на то, что мы называем относительно цивилизованным. Это процесс. Мы вообще страшно нетерпеливы. Мы не умеем делать нужные шаги один за другим как-то. Внедрять нормальную систему образования. Это можно сделать через лицензирование, через командировки преподавателей. Это реально можно. Через привлечение в большом количестве преподавателей из тех республик в Россию на стажировки, через обмены. Это же то, что передает инновацию. Здорово. Мы можем это делать, наконец, сняв барьеры для аграриев этих республик, для вывоза их сельхозпродукции на другие рынки. Ужас, что творится на дорогах. Получив деньги, эти люди, знаете, во что их вкладывают? Ведь не только в свадьбы. Они их вкладывают в образование детей. Есть куча механизмов, вполне себе мирных, долгих, но работающих на то, что мы называем модернизацией. Просто их делать надо. А мы страна, которая любит отсекать, отрубать. Давайте все-таки 7 раз отмерять, работать, а потом смотреть, что получится.
Замечательно.
Потому что Алжир был 20 миллионов, а Франции 50. Почувствуйте разницу.
Наталья Васильевна, спасибо вам большое. Единственная только проблема в том, что нет вот того, о чем вы говорите, к сожалению. Не просматривается. Нет, я говорю сейчас не о тренде в самих республиках, а о политике, государственной политике, которая отсутствует полностью. А без этой государственной политики то, о чем вы говорите, это абсолютно нереально. Дмитрий Борисович, ваше слово.
Ну, я бы сказал, что ваша интеллектуальная провокация, она имеет полное право на существование, и этот вариант надо тоже иметь в виду. Другое дело, что для того, чтобы прийти к нему, надо сначала испытать все возможные способы и убедиться, что они не работают. Вот сейчас из возможных способов со стороны Москвы используется только силовое давление. Силовое давление, ну и какая-то чеченизация Чечни, как модно было говорить несколько лет. Что де-факто на самом деле означает создание предпосылок как раз для сепаратизации Чечни. Потому что Чечня не является частью нашего правового пространства. То есть никому в голову не придется, то если он поедет, ну, например, преподавателем работать в Чечню, его там будут защищать права и параграфы Российской Конституции. Только добрая воля или отсутствие доброй воли господина Кадырова, только его произвол. И в этом смысле Чечня уже де-факто вне российского правового поля. Более того, ну, собственно говоря, значительная часть наших граждан тоже пребывает вне этого поля, просто она этого не замечает и по этому поводу не очень печалится. А в Чечне это очевидно. Значит, для того, чтобы сделать то, о чем говорит Наталья Васильевна, для того, чтобы направить туда преподавателей, для того,
я
чтобы...
Я имею в виду обратный, Дмитрий. Туда особо никто не поедет.
Но мы сюда привлекать, к нам?
Обмены. Мы сломали обмены. Мы не вытаскиваем людей сюда,
Тогда надо отвлекать от такой терминологии, как чурка там, да? Ой, значит, для этого надо нам здесь снимать градус истерии, там, борьбы против чужаков.
Да.
Ну, так было бы хорошо, если бы у нас была для этого добрая воля. Но, в общем-то,
как
я
раз,
не вижу
как раз общей программы вот этой модернизации просто нет. Она, к сожалению, должна быть только сверху. Здесь
другого варианта
нет. Но если
мы не можем свою Россию модернизировать, то, мне кажется, чрезмерно оптимистично думать, что мы можем модернизировать Чечню. И наиболее толковые чеченские папаши и мамаши будут отправлять своих детей куда-нибудь подальше, уж туда, за границу, где, во всяком случае, их не будут третировать за то, что они немножко смуглые. Поэтому я сильно опасаюсь, что раньше или позже мы и придем к этому алжирскому варианту, перепробовав по пути все прочие, опять же, силовые, главным образом. Вот мы любим затыкать там пасть, ставить на место людей, а открыть перед ними возможности, открыть перед ними путь адаптации и входа в ту же самую европейскую систему ценностей, которой мы так сами пренебрегаем, трудно, просто потому, что наши же верховные власти самой, собственно, России к европейским ценностям дорогу пытаются перекрыть. И, на мой взгляд, происходит процесс чеченизации России, потому что выборы у нас делаются все более чеченские, и суды у нас делаются все более чеченские, и составляющая силовая в решении политических проблем внутри страны тоже вполне в кадыровском стиле реализуется. Так что тут, я думаю, как бы по идее-то Россия должна переварить, адаптировать, открыть окна для роста для северокавказских народов, а как бы не вышло наоборот, потому что мы все более, наши, во всяком случае, руководители, все более охотно пытаются использовать чеченские методы решения внутренних проблем и управления политическими процессами на всей остальной стране. Ну, например, я наблюдаю, как происходит чеченизация выборов в Тюменской области, где 100% явку вам, пожалуйста, нарисуют, и 90% за Единую Россию. Это пугающие признаки.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко.